самое же удивительное было то, что отец сказал сам. Это слово подтверждало точное движение судьбы. Она свела нас в одной точке в тот самый момент, когда милорду нужен был я, мне он, и когда отец не мог ничего возразить. Судьба точным движением свела нас в одной точке, и точку эту надо было понемногу расширять. Брат мой, Боря, разговаривал по-английски, а мы расширяли точку. Впрочем, пока не до безумных размеров. Мы гуляли у Красных Ворот. У Красных Ворот стоял наш дом, серый и шестиэтажный эпохи модернизма. Но не в серости его и шестиэтажности было дело. Важно было, что он стоял у Красных Ворот. Я гордился тем, что живу у Красных Ворот. В детстве у меня была даже такая игра. Я выбегал к метро и спрашивал у прохожих: «Ты где живешь?» «На Земляном или на Садовой», — отвечали прохожие. «А я у Красных Ворот». Это звучало сильно. Обидно было, конечно, что никаких ворот на самом деле не было, не существовало. Они стояли здесь когда-то давным-давно, а теперь на месте их построили станцию метро. Эта станция, построенная в эпоху серого модернизма, могла сойти и за ворота, но то были ворота под землю, а ворота под землю никогда не могут заменить ворот на земле. Не было Красных Ворот, и все-таки они были. Я не знаю, откуда они брались, но они были на этом месте всегда. Они даже как будто разрослись и встали над метро и над нашим домом. Гениальная свадьба моего брата Бори разыгралась не на шутку. Стол был завален невиданным количеством куриных ног и салатов. Всюду сияли фрукты. Известный в те годы в Москве гитарист-хулиган Ленечка играл на гитаре чосом свадебный марш Мендельсона. У рояля строго безумствовал маэстро Соломон Миронович. Было много гладиолусов. Невеста с божественным именем Ляля была воздушна. Крик горько бушевал, как прибой, плавно переходя временами в тонкую рябину. Боже, кого только не было на этой сногсшибательной свадьбе. Были, конечно, и голубь, и Литвин. Был величайший человек нашего дома, а впоследствии дипломатического мира блистательный Сережа Девельковский. Была Танька Меньшикова, были Мишка Медников и Вовочка Андреев. Нет, постой, Вовочки вроде не было. А кто ж тогда играл на аккордеоне четвертинка? А вот Бобы Моргунова не было. Боба должен был быть на моей свадьбе, которая впоследствии не состоялась. Ну уж, а Витька-то был. Как же не быть Витьки-то по прозвищу Старик? Был Витька, был. Со двора в открытые окна врывался свист шпаны. Шпана свистела весь вечер, но это было слишком. Я уже вынес ей 3 бутылки портвейна, сала и пирогов. После полуночи послышались крики. «Мальчик веселый! Мальчик веселый!» Это на эстраду вызывали меня. Это означало, что темные ночи бесами мучи уже отгорели. Требовался мальчик веселый. И я вылетел под свет свадебных прожекторов. Маэстро Соломон Миронович ударил вступление. Гитарист-хулиган прошелся чосом. Боря ласково улыбнулся мне. Эту песню про веселого мальчика меня заставляли петь всегда. Считалось, что я пою ее изумительно, и особенно с того места, где начинается «Ай-яй-яй!». Эту песню я люто ненавидел, и особенно с того места, где начиналось «Ай-яй-яй!». Но вступление было сыграно. Боря улыбнулся, а я никогда в жизни не мог его подвести. Лихо надета на бок папаха, эхо разносит топот коня. Начал я тоненьким голосочком, в котором чувствовался некоторый грядущий топот копыт. Мальчик веселый из Карабаха, так называют люди меня. И далее следовало чудовищной по своей безумной и неудобоваримой силе. Ай-яй-яй! Меня слушали недоверчиво и тупо, как вообще слушают подростков-переростков, но я-то понимал, что на предпоследнем «яй!» слушатели лягут. И слушатели это недоверчиво понимали и тупо хотели лечь, только лишь бы я это сделал. И я это сделал, и они легли, и они еще лежали, когда я предложил им: «Пейте, кони мои, пейте, кони мои!» Лежащих надо было поднимать, их надо было напоить. Им самим хотелось подняться и напиться, лишь бы только я это сделал. И я это сделал, и они поднялись и напились, и каждый второй из них чувствовал себя вороным конем. Рухнул аплодисмент, кони кинулись к влаге, мелькнуло несколько гладиолусов, а я уже и сам-то ничего не понимал. Понимал только, что уже утро, рассвет, что, держа в руках бутылку мадеры, меня и милорда ведет к себе ночевать Ленечка, известный в те годы в Москве гитарист-хулиган. Боря, мой единственный брат, уехал от нас навечно. Он уехал к своей воздушной невесте, в которой мы так спешили тогда с подлещиками и с милордом. А мне этого не сказали, что Боря уехал навечно. Я думал, что ненадолго, как будто в военный лагерь на переподготовку. Я его ждал ежедневно, потому что жить без него я никогда в жизни не мог. Иногда Боря вдруг приезжал и ласково смотрел на меня, расспрашивал про милорда и про те другие важные дела, которые мне предстояли. Но родители быстро перехватывали у меня брата и долго разговаривали с ним. И Боря уезжал. И все изменилось в жизни. Все изменилось. Но я еще не понимал, что все изменилось. Я толковал себе, что Боря как бы в военном лагере на переподготовке. А Боря жил теперь у Ляли. Это было далеко от Красных Ворот. Он жил теперь на Смоленском бульваре. Если долго-долго, полдня идти по Садовому кольцу налево, можно дойти пешком до Смоленского бульвара. А если долго-долго, полдня идти по Садовому кольцу направо, то тоже можно дойти до Смоленского бульвара. В метро и в троллейбус с милордом меня не пускали. И мы ходили по Садовому то налево, то направо, и всегда добирались до Смоленского бульвара. Самое удивительное, что никакого бульвара на Смоленском бульваре не было. Там, на Садовом кольце, стояли только серые и желтые дома. И все-таки он был там бульвар. Были и деревья, и листья, только не было их видно, как не было видно и наших Красных Ворот. Боря меня ласково встречал, и Ляля кормила воздушным обедом. А мне уж было пора домой, на обратную дорогу оставалось полдня. От Смоленского бульвара я шел по Садовому кольцу к Красным Воротам, и мне казалось, что я потерял брата. Тогда я еще не понимал, что брата потерять невозможно. Милорд, вот кто меня веселил. Он был умен, а, следовательно, интеллигентен. Ни о чем я не просил его дважды, и он меня ни о чем не просил, и никуда не просился. Он просто жил рядом со мной, как небольшая тень у правого ботинка. Рано утром, вставая с кровати, я опускал на пол босые ноги, и тут же из-под кровати вылезал милорд и лизал меня в пятку. Он не бегал бешено по комнате, радуясь моему пробуждению. Он просто сидел рядом с босою ногой, которая постепенно становилась обутой. Далее мы двигались вместе, я и милорд у моего ботинка. Раньше я и сам двигался возле ботинка старшего брата. А теперь, когда Боря уехал, у моего ботинка появился милорд. Произошла замена. Я пока не понимал, что лучше. Самому двигаться у некоторого ботинка или двигать своим ботинком, у которого некто двигается. Я все-таки желал двигаться у Бориного ботинка. И одновременно, пускай бы у моего ботинка двигался милорд, но этого мне не было дано. и спасала только мысль о военной переподготовке. После завтрака мы с милордом отправлялись во двор. Утром во дворе совершенно не было никакой шпаны, и мы с милордом вдвоем гуляли у фонтана. От нечего делать, я учил милорда стоять у меня на голове. Дело это было сложным. Прыгнуть прямо ко мне на голову милорду не удавалось, не допрыгивал. И в конце концов я подсаживал его на верхнюю гипсовую розу фонтана, и милорд с нее перебирался ко мне на голову. В те годы я носил довольно-таки крепкую кепку, которая помогала в наших опытах. С милордом на голове гулял я у фонтана, поджидая хоть какой-нибудь, хотя бы мелкой шпаны. Но тут, с третьего этажа, моя тетушка начинала громко через форточку на весь двор называть по имени мое имя. Она всячески намекала на те важные дела, которые мне предстояли, и которые в будущем должны были повести резкую грань между мной и уличной шпаной. Голова и ботинок — вот предметы, которые я предоставил милорду. Но частично голова моя была занята и другими предметами. Я готовился в институт. Все в нашем дворе, конечно, понимали, что в институт мне в жизни не поступить. Понимал это я, понимал это и брат мой, Боря. Понимали школьные учителя, разве только что милорд ничего не понимал. Но, пожалуй, даже и он догадывался, что человек, который носит на голове гладкошерстного фокстерьера, вряд ли поступит в педагогический институт. Но жил на свете Владимир Николаевич Протопопов, который не понимал, что я не поступлю. Он понимал, что я поступлю. И мне было неловко знать, что я провалюсь и подведу Владимира Николаевича Протопопова. Владимир Николаевич был великий учитель. Превратить двоечника в троечника для него было пара пустяков. Один только вид Владимира Николаевича. Его яростная борода и пронзительный взгляд мгновенно превращал двоечника в троечника. Когда же Протопопов открывал рот, и слышались неумолимые раскаты, новообретенному троечнику ничего в жизни не оставалось, кроме последней мучительной попытки превращения в четверошника. А дальше уж от Бога! Решал обычно Владимир Николаевич. Брат мой Боря, тяжелейший в те времена двоечник-рецидивист, рассказывал, как Владимир Николаевич Протопопов впервые вошел к ним в класс поздней осенью 46-го года. Дверь их класса вначале сама по себе затряслась. Она тряслась от волнения и невроза. Она чувствовала, что к ней кто-то приближается, а кто не понимала. У нее дрожали зубы, ее било озноб, и с грохотом, наконец, дверь распахнулась. Мохнатейшая шапка-ушанка, надвинутая на самые брови, из-под которых блистали пронзительные стальные глаза, возникла в двери. И явился Протопопов. Он был, как я уже подчеркивал, в шапке, а на правом его плече висел рюкзак. Кроме того, он был в черном костюме и в галстуке. Но именно шапка и рюкзак вспоминались впоследствии, а галстук и костюм позабылись. Стремительным и благородным каким-то полушагом, полупрыжком Владимир Николаевич достиг учительского стола и грозно провещился. «Как с древа сорвался предатель-ученик!» Ученики, которые успели встать, чтобы поприветствовать учителя, остолбенели у пар своих. Те же, что встать не успели, так и замерли в полусидячем, полустоячем положении. Владимир Николаевич, между тем, впал в тяжелейшую паузу. В глазах его было предельное внимание, Он явно следил, как срывается ученик-предатель с воображаемого древа и летит в бездну. Бездна это была бездонна, и поэтому пауза могла тянуться сколько угодно. И всем ясно было, что пока летящий предатель не достигнет чего-нибудь, обо что можно вдребезги расшибиться, Протопопов будет следить за его полетом. И тут послышался страшный удар. Это Протопопов обрушил с плеча на стол свой рюкзак. И всем стало ясно, что предатель достиг чего-то и расшибся вдребезги. Это была мгновенная и страшная смерть. Протопопов протянул было руку к шапке. Хотел было снять ее, но раздумал. После смерти образовалась пустота. В пустоте же этой медленно начинало что-то копошиться. Зашуршало что-то, а что было непонятно. «Дьявол прилетел!» — прошептал Протопопов. «К лицу его приник!» И Владимир Николаевич отвернулся. От этой картины ему неприятно было видеть все это, но объяснить происходящее было все-таки необходимо, и он сделал это крутыми и сильными словами. «Дыхнул жизнь в него, взвился своей добычей смрадной и бросил труп живой в гортань гиены гладной». Владимир Николаевич пошарил многозначительно на рюкзаке и вытащил из него австрийский обоюдоострый штык, потом достал буханку хлеба и снял наконец шапку, взрезал штыком буханку и начал есть хлеб. Ученики окончательно окоченели. Они не поняли ничего, кроме того, что столь знакомое им слово «ученик» неприятно сочетается со словом «предатель». А некоторые ребята попроще и дело поняли просто. Если они будут плохо учиться, дьявол будет в них жизнь дыхать. Борода же Владимира Николаевича, в которой исчезала краюха хлеба, всем без исключения представилось вратами, ведущими в гортань гиены хладной. Владимир Николаевич, поедая хлеб, лукаво поглядывал на учеников и бормотал, кивая кое-кого из класса: «Им, гагарам, недоступно наслаждение битвой жизни». Окоченевшие ученики немедленно почувствовали себя гагарами, и многим мучительно захотелось, чтобы наслаждение битвы жизни сделалось им доступно. Владимир Николаевич разглядывал класс и кое-кому неожиданно подмигивал. Подмигнул он моему брату Боре. И Боря тогда понял, что еще не все потеряно, что ему, может быть, удастся вырваться из семейства гагар. Некоторые же ученики, наверное, из тех, кому Протопопов не подмигнул, сделались недовольны, что учитель на уроках хлеб ест. И тогда Владимир Николаевич встал и мощно раздробил недовольство. «А судьи кто? За древностью лет к свободной жизни их вражда непримирима!» Владимир Николаевич совершил чудо. Он вырвал моего брата Борю из семейства гагар-рецидивистов и направил Борины стопы в более высокие отряды пернатых, туда, поближе к уровню вальшнапов и лебедей. Он совершил чудо, а сам ушел из школы, в которой учился мой дорогой Боря, а затем я. Радость моих родителей по поводу того, что Боря выбрался из гагар, омрачалась тем, что я еще болтался в гагарах. Считалось, что только Владимир Николаевич может поставить меня на крыло. И он взялся за это тяжелейшее дело. Поздним вечером, часов в 11, я выходил из дому. Я шел к Владимиру Николаевичу Протопопову. От Красных Ворот, которые стояли над метро и над нашим домом, я шел по Садовой Черногрязской к земляному валу. Там сворачивал налево, и вот уже школа в Гороховом переулке. Здесь-то и дробил Владимир Николаевич твердыню моего гагарства, приобщал меня к уровню полета вальшнапов. Делал он это ночью. Днем у него не было никакого времени. И кроме того, он считал, что ночью гагарство мое дает слабину. Когда я приходил, Владимир Николаевич сидел обыкновенно в пустой учительской и проверял тетради. Заприметив меня, он смеялся весело от всей души и бил меня в грудь кулаками. И я смеялся, уворачиваясь от довольно-таки тяжелых ударов, которыми приветствовал меня мой учитель. Настучавшись в мою грудь и раскрыв таким образом душу мою для знаний, Протопопов заваривал сверхкрепчайший чай и набивал трубку золотым руном в смеси с табаком флотским. И мы начинали пить чай. Владимир Николаевич учил меня, как набивать трубку и как заваривать сверхкрепчайший чай. Ему нравилось, как я справлялся с этой человеческой наукой. Потом Владимир Николаевич снова начинал проверять тетради, а я ему как мог помогал. В этом и был главный смысл ночного протопоповского урока. Мне, потенциальному двоечнику и другу Гагар, великий учитель доверял проверку сочинений, авторы которых, возможно, бывали и старше, и грамотнее меня. Одним махом Протопопов убивал многих зайцев. Он не только выжимал до предела скудные мои знания, не только напрягал внимательность, обострял ответственность и возбуждал решительность, но и внедрял в меня некоторые сведения из проверяемых мною же тетрадей. А когда я поднаторел, Владимир Николаевич убил еще одного зайца. Я немного все-таки облегчал гору его тетрадей. Он доверял мне даже ставить отметки. Двойки и четверки, тройки и пятерки он ставить не велел. И в этом заключалась любопытная его мысль. Он, конечно, понимал, что мне, как другу Гагар, двойки не симпатичны. Я и вправду их очень не любил и всегда старался натянуть на тройку. Мне казалось преступным ставить двойки бедным Гагарам из другой школы. Если уж я ставил двойку, это был трагический, но, увы, бесповоротный факт. Оставалось только снять шапку. Тройки Протопопов за мною перепроверял. А пятерки всегда считались от Бога, и тут Владимир Николаевич должен был глянуть сам. Ну, а четверка? Пожалуйста. Четверку он мне доверял. Тут наши мнения никогда не расходились, и я гордился этим. Проверив тетрадки, я раскладывал их на четыре кучки. Двойки, тройки, четверки, пятерки. «Учитель!» — шутил тогда Владимир Николаевич и бил меня в грудь кулаком. «Пред именем твоим позволь смиренно преклонить колени». И тут он перепроверял за мной тройки и пятерки. Наткнувшись на какую-нибудь мою глупость или недоразумение, он недовольно бурчал «гагарство» и ногтем подчеркивал то место в тетради, где находилась моя глупость или недоразумение. Глупость моя или недоразумение никогда не сопровождались протопоповским кулаком. Кулак был от радости, от счастья. А тут вступал в силу ноготь. Он упирался в то место тетради, где я допустил гагарство. И если я ничего не понимал, сопровождался жесткими ногтеобразными словами. Потом я засыпал, наконец, на кожаном учительском диване и, просыпаясь, иногда видел, как сидит мой учитель за столом. Пьет чай, курит трубку и все проверяет. Проверяет бесконечные тетради. И сверкают его добрейшие стальные глаза. Владимир Николаевич Протопопов не спал никогда. Как-то зимней метельной ночью и на меня напала бессонница. А в бессоннице пришло вдруг некоторое озарение. Я написал стихи. Метели летели, метели мели, метели свистели у самой земли. Владимир Николаевич смеялся, как ребенок, колотил меня в грудь кулаками, а потом вдруг вскочил в каком-то чудовищном мгновенном плясе, пронесся по учительской, напевая «Летели метели в розовом трико». Я был потрясен. Меня поразило, как Владимир Николаевич неожиданно восплясал. Удивляло и то, что кто-то уже написал про метели. Значит, озарение мое было не в счет, и все это пахло недопустимым гагарством. Были однажды поздние дни мая. Владимир Николаевич под утро разбудил меня. Полусонного подвел к окну. В сизом школьном окне виднелись пасмурные в утренних сумерках ветки тополя, скользкие отрасы листья. Мы смотрели в окно. Владимир Николаевич задумался и даже немного обнял меня, чего никогда раньше не делал. Потом спохватился и ударил кулаком в грудь. «Был утренник», — сказал он. Помолчал, продолжил. Сводила челюсти. Я уже ожидал удара в челюсть, но снова получил в грудь. И шелест листьев был как бред. Синее оперенье селезня сверкал за камою рассвет. Крепкий удар, завершающий строфу. Так Владимир Николаевич Протопопов вколачивал в меня поэзию. Итак, в нашем дворе все понимали, что в институт мне сроду не поступить. Понимал это я. Понимал это мой брат Боря. Понимали школьные учителя. Не понимал только Владимир Николаевич Протопопов. Он понимал, что я поступлю. И я поступил. Шквал и шторм обрушились тогда на меня. Сердце мое трещало от семейного счастья. Грудь гудела от протопоповских кулаков. Шпана свистела в окна. Брат мой Боря ласково улыбался. Гитарист-хулиган играл чесом. У рояля безумствовал маэстро Соломон Миронович. А на голову мне то и дело вспрыгивал милорд, который к этому моменту научился летать. Надо сказать, что проблема полета домашних животных никогда особенно не занимала меня. А в период подготовки к экзаменам я не мог уделять этому делу никакого времени. Просто-напросто отбросив учебники, я выходил с милордом к фонтану. К нам присоединялось и некоторое третье лицо, тонкий кожаный поводок, который я пристегивал к ошейнику собаки. Дома пристегивал поводок, у фонтана отстегивал. Поводок был необязателен, милорд сам по себе ходил у моего ботинка, но все приличные владельцы собак имели поводки. Поводок считался важным звеном, связывающим человека с собакой, и я это звено имел. Это кожаное, тоненькое, но крепкое звено милорд ненавидел. Он не понимал его смысла. Он считал, что нас связывает нечто большее. Как только я отстегивал поводок у фонтана, милорд немедленно принимался его грызть. Это сердило. Я не мог каждый день покупать связывающие нас звенья. И я старался отнять у милорда кожаные изделия. Уступчивый обычно милорд оказался здесь на редкость упрям. Я не мог выдрать поводок из его зубов. Фокстерьера вообще славится мертвой хваткой, и милорд поддерживал эту славу изо всех сил. С мертвой хватки и начались необыкновенные полеты милорда. Однажды у фонтана он вцепился в поводок особенно мертвым. Так и сяк старался я расцепить его зубы и спасти поводок. Многие жители нашего двора повысовывались в окна, потому что у фонтана слышалось грозное рычание и мои крики в стиле «Отдай, отцепись!». Оконные зрители раздразнили меня. Я дергал поводок все сильнее. Милорд же все сильнее упирался и сквозь зубы рычал. Я затоптался на месте, туго натянув поводок, закружился, и милорду пришлось бегать вокруг меня. Я затоптался быстрее, милорд не успевал переставлять ноги, они уже волочились и вдруг оторвались от земли. Низко над самой землей улетал вокруг меня милорд. Он рычал, но поводок изо рта не выпускал. Я кружился все быстрее. Милорд подымался в воздухе все выше и скоро достиг уровня моей груди. Голова у меня у самого уже закружилась, но я поднял его в воздух еще выше. И вот он летал на поводке в воздухе высоко у меня над головой. Зрители остекленели в окнах. Никогда в жизни ни одна собака не летала еще в нашем дворе вокруг фонтана. Наконец, чудовищная центробежная сила разжала мертвую хватку. Милорд отпустил поводок и, подобно лохматому и рычащему булыжнику, выпущенному из пращи, полетел от меня над фонтаном. Он врезался задом в окно первого этажа, которое, впрочем, было затянуто крепкую стальную противофутбольной сеткой. Отпружинив от сетки, милорд снова ринулся ко мне, вцепился в ненавистный поводок. Я снова закрутил его над фонтаном. Необыкновенные полеты гладкошерстного фокстерьера сделались любимым зрелищем мелких жителей нашего двора и крупной уличной шпаны. Когда мы гуляли у фонтана, вокруг нас всегда топтались темные типы с просьбой «повертеть, милорда». Я же, отупевший от собственных успехов, частенько уступал их просьбу. Я раздразнивал милорда поводком, давал ему покрепче ухватиться и начинал, как волчок, крутиться на месте, постепенно отрывая собаку от земли. Иногда мне удавалось угадать момент, когда чудовищная центробежная сила должна была вот-вот победить мертвую хватку, и я постепенно опускал собаку на землю. Большую же частью этот момент угадать мне не удавалось, и чудовищная центробежная сила побеждала мертвую хватку, и, подобно булыжнику, выпущенному из пращи, милорд улетал от меня над фонтаном и попадал задом в окно первого этажа, затянутое крепкую стальной сеткой. А там, за этим окном, всегда и даже летом готовила уроки отличница Эллочка. И многие считали, что я нарочно целю свое окно своей летающей собакой. Но хотя Эллочка всегда внутренне притягивала меня, я никогда в ее окно милордом не прицеливался. Глубокий внутренний интерес, который я чувствовал к Эллочке, как сам по себе воплощался в собачьем полете, и как же, наверное, удивлялась Эллочка, когда, оторвав свои очи от бледных ученических тетрадей, вдруг видела, как в окно ее летит по воздуху задом гладкошерстный фокстерьер. Летающий милорд не всегда попадал в это чудесное окно. Иногда, улетая от меня, он врезался в прохожих, опрокидывал урны. Голубчик, он вовсе не обращал внимания на то, во что врезался. Ему явно нравилось летать, и, врезавшись во что-то, он тут же вскакивал на ноги и мчался ко мне, готовый вступить в мертвую схватку с чудовищной центробежной силой. Пришел месяц сентябрь, и я вступил под своды Московского государственного педагогического института. Под своды это сказано правильно. Институт наш имел как-то особенно много сводов, куда больше, чем все другие московские вузы. И главный стеклянный его свод увенчивал огромнейший главный зал. А в главном зале нашего института свободно мог бы уместиться шестиэтажный дом эпохи модернизма. Прохлада и простор Вот какие слова приходят мне на ум, когда я вспоминаю главный зал нашего института. Луч солнца никогда не проникал сквозь его стеклянный потолок. Здесь всегда было немного пасмурно, но пасмурный свет этот был ясен и трезв. Что-то древнеримское, что-то древнегреческое чудилось в самом воздухе этого зала. И только особенный пасмурно-серебряный свет, заливавший его пространство, подчеркивал северность этого храма науки. А на галереях, усложненных пилястрами и балюстрадами, на галереях с элементами колоннад было еще много сводов. А под сводами этими, боже ты мой, чего только не бывало под этими сводами. Какие вдохновенные лица горели на галереях и блистали на кафедрах. Какие диковинные типы толкались у колонн и толпились у ног двух важнейших скульптур нашего времени. Только лишь один простой перечень славных имен занял бы сотню самых убористых страниц, и нет никаких сил составить такой перечень. Но и удержаться безумно трудно. Ну вот хотя бы Юрий Висбор, ну Юлий Ким, ну Петр хотя бы Фоменко, ну Юрка Ряшенцев, ну Лешка Мизинов, ну Эрик Красновский. Нет, не буду продолжать, иначе мне никогда не вырваться из-под магического знака великих родных имен. Так и буду вспоминать, так и буду перечислять до конца дней своих, забросив к чертовой матери детскую и юношескую литературу. Так ведь и как забыть эти лица, освещенные вечным пасмурным светом, льющимся с наших северных небес в глубину главного зала? Вот, скажем, Алик Ненароков. И не только он, а Гришка-то Фельдблюм, а Валерка Агриколянский. А какие ж ходили здесь девушки! Да что ж это за чудеса-то бегали тогда по бесконечным нашим лестницам и галереям? Бог мой! Да не я ли отдал в свое время всю жизнь за Розу Харитонову? Невозможно и невыносимо просто так, без сердечного трепета, называть имена, которые вспыхивали тогда под пасмурным, серебряным и стеклянным нашим потолком. Я трепещу, я вспоминаю и буквально со слезами, полными глаз, думаю. Впрочем, хватит слез и глаз, но... Вот еще одно имя. Марина Кацаурова. Именно из-за нее притащил я в институт милорда. Посреди главного зала, под северным и серебряным нашим стеклянным потолком, раскрутил я милорда. Чудовищная центробежная сила взяла верх над мертвую фокстерьерской хваткой, и рычащий милорд полетел над головами доцентов и врезался в почетнейшую доску, на которой было написано «Славные сталинские соколы-стипендиаты». Запахло отчислением. Дня через два меня пригласил в кабинет наш именитый декан Федор Михайлович Головенченко. На его имя подали докладной конспект, в котором описывалось мое поведение. Среди прочих оборотов были в нем такие слова. И тогда этот студент кинулся собакой в доску. И тогда этот студент, читал мне Федор Михайлович, многозначительно шевеля бровями, кинулся собакой в доску. И Федор Михайлович развел величаво философские брови свои. «Что же это такое-то?» — сказал он. «Кинулся собакой. Вы что же, грызли доску?» «Тогда почему кинулся собакой в доску? Надо вот на доску. Или студент был в доску. Что вы на это скажете?» Я панически молчал. Я не мог подобрать ответ достойный великого профессора. «Впрочем, — размышлял Федор Михайлович, — следов погрыза или другого ущерба на доске не обнаружили. Доска, слава богу, цела, но поражает словесная фигура. И тогда этот студент
кинулся собакой в доску. Что же это такое?
Извините, мне кажется, что это Хорей, нашел сын Консья.
Хорей? Какой Хорей?
Четырехступный. В чем дело?
О каком вы Хорей?
Да и тогда этот студент кинулся собакой в доску. Я полагаю, что это Хорей, Федор Михайлович, но Спирихи. Федор Михайлович воздел длани к сводам и захохотал.
«Божественный Хорей!» — воскликнул. «Божественный Хорей! Он еще рассуждает о Хорей! Подите вон знаток Хорей! Я не желаю больше думать о собаке и о доске!»
Я попятился, наткнулся на какое-то кресло, замялся в дверях, не понимая, прощен ли я.
«О, закрой свои бледные ноги!» — воскликнул тогда декан, и бледный закрыл я дверь деканата.
Оказалось все-таки, что я прощен. Я потом не раз вспоминал заключительную фразу профессора. Я не мог понять, почему великий декан, грозно прощая меня, привел классический пример одностишия «О, закрой свои бледные ноги». Наверное, мой жалкий вид не мог возбудить в его памяти никаких стихов, кроме этих. Больше я милорда в институт, конечно, не водил. Но как же плакал и рыдал он, когда я уходил из дому. Он забивался под кровать и лежал там в тоске, нежно прижавшись к старому моему ботинку. Сердце разрывалось, но я ничего не мог поделать. Собака есть собака, а студент есть студент. К концу сентября милорд совершенно зачах. Огромное разочарование наступило в его жизни. Ему казалось, что он нашел ботинок, возле которого можно двигаться всю жизнь, а ботинок этот удвигался каждое утро в педагогический институт. В первое воскресенье октября я повез его в лес на охоту. Была тогда странная осень. Золото, которое давно должно было охватить лес, отчего-то запоздало. Ни золотинки не виднелось в березняках, ни красные крапинки в осинах. Сами березовые листья как-то неправильно и стыдливо шевелились под ветром. Им неловко было, что они еще такие зеленые, такие молодые, а давно уж должны были озолотеть. Я шел вдоль болотистого ручья, медленно постигая берега его. Я ждал уток, и они взлетали порой. И первым поднимался селезень, а следом утка. И только потом в небе они перестраивались иначе. Первой шла утка, а за нею селезень. Впрочем, осенью всегда трудно разобраться, где утка, где селезень, не видно немыслимо зеленой весенней селезневой головы. Только по взлету и полету можно догадаться. Странная была тогда осень. Утки отчего-то разбились на пары, а надо было им собираться в стаи и улетать на юг. Утки, разбившиеся на пары, и листья, которые не желали золотеть, изо всех сил затягивали лето. Я иногда стрелял. Милорд при звуках выстрелов выскакивал высоко из травы, выглядывая улетающую добычу. Он не понимал меня и моей стрельбы, потому что в душе не был, конечно, утятником. Его тянуло в лес. Мне же хотелось подбить утку, чтобы милорд понял, в конце концов, что не зря поклонялся моим сапогам и ботинкам. Было любопытно, как он поведет себя, когда я подобью утку, сообразит, что ее нужно подать из воды или нет. Я был уверен, что сообразит. Наконец, какой-то селезень зазевался. Он только еще начал хлопать крыльями, чтобы подняться с воды, как я врезал дробью ему под крыло. Утка, скрежеща крыльями, ушла. Селезень бил крылом по воде совсем неподалеку. Надо было перепрыгнуть ручей, чтобы достать его. В азарте я позабыл, что решил поручить это дело милорду, и прыгнул. Я прыгнул с трясинистого берега, и нога, которую я оттолкнулся, призавязла немного. Трясина прихватила сапог, сняла его с ноги наполовину. И пока я прилетал с берега на берег, сапог отпал с моей ноги и упал в неприятную ржавую жижу. Очутившись на другом берегу, я не сразу сообразил, что делать, спасать сапог или бежать к селезню, который все еще бил крылом по воде. Милорд сообразил сразу. Он кинулся в ржавую жижу, схватил сапог, вытащил на берег и уложил точно у правой ноги, на которую сапог приходился. Потом пробежал по берегу, быстро достал селезни и положил к левой обутой ноге. А к полудню попали мы в лес. Настоящий матерый сосняк. Сосны росли на буграх, и не было больше никаких деревьев. Сосны, сосны. А на открытых солнцу песчаных откосах восходил к небу необыкновенный, унизанный синими морозными ягодами можжевельник. Я разложил костер. Мне хотелось накормить милорда утиным супом, но пока я возился да раздувал огонь, милорд исчез. Этого не бывало никогда. Милорд всегда кружился у моего ботинка. Я вдруг сильно напугался, свистел, кричал, бегал по лесу. И когда вернулся к костру, услыхал далекий собачий лай. Это был голос милорда, и шел он из-под земли. И только тут я увидел под сосновыми песчаными корнями нора, ведущие вглубь бугра. Я пал на землю, покрытую сосновыми иголками, разбросал маслятые рыжики, которые мешали мне слушать, и приник ухом к бугру. Так странно было слышать собачий лай из глубины земли. Лай вдруг прервался, послышалось рычание. Так точно рычал милорд, когда вцеплялся в поводок. И я понял, что он отдался мертвой хватке. Вцепился под землею в кого-то и не отпустит ни за что, пока в дело не вмешается чудовищная центробежная сила. Несколько часов лежал я на земле и слушал его голос, а сделать ничего не мог. Не было у меня, конечно, никакой лопаты. А если бы была, то какого черта и где копать? «Милорд!» — кричал я иногда в отчаянии. «Кончай эту ерунду!» Конечно, он не слыхал, но бросать барсука, а, скорее всего, это был барсук, не собирался. «Ухожу! Ухожу на электричку!» — в отчаянии кричал я. Но он понимал, что я никуда не уйду. Так и буду торчать на барсучьем бугре до вечера, а потом и всю ночь, и весь следующий день, в общем, пока в дело не вмешается чудовищная центробежная сила. И я решил уйти. Милорд услышит из-под земли мои шаги, поймет, что я и вправду ухожу. Пусть выбирает или я, или мертвая хватка. Я затоптал с яростью костер, громко топая, пошел я к ручью. Боже, как же я топал и проклинал песок за то, что он гудит под каблуком не так гулко, как надо бы. Милорд появился внезапно и, как ни в чем не бывало, просто вдруг выпрыгнул сбоку из травы. Ухо у него было разорвано, вся морда в крови. Но он не обращал на это никакого внимания и только лишь веселился, что догнал меня. Я все-таки подтащил его к ручью, слегка мыл морду, раскупорил патрон, присыпал раны порохом. Уже вечерело, и мы пошли к станции через болото напрямик. В одном особенном, каком-то зеленом и сыром месте милорд вдруг высоко подпрыгнул, опустился в траву и снова прыгнул, как-то странно, боком. Пока я бежал к нему, он все прыгал на месте. Это была гадюка, черная, аспидная. Я выстрелил и перешиб ей шею. На следующее утро, как всегда, опустил я на пол босые ноги, и милорд тут же лизнул меня в пятку. Слава богу, подумал я, не успел укусить. Я пошел умываться, и милорд двинулся за мной. Он полз по полу, перебирая передними лапами. Задние отнялись от красных ворот, которые стояли над нашим домом. Я бежал по садовой к земляному валу. Милорда я держал на руках, он лизал меня в подбородок. «Держите его крепче», — сказал ветеринар, — «зажмите пасть». Я прижал милорда к клеенчатому столу, сжал изо всех сил пасть, и врач всадил ему в живот тупую иглу. А мама моя названивала ветеринарную академию, но никак не могла найти человека, который знал бы, как лечить фокстерьеров от укусов гадюк. Наконец нашелся человек, который рекомендовал Марган своей ванны. Каждое утро милорд выползал из-под моей кровати и отправлялся на поиски мамы. Он жалобно скулил, умоляя сделать ему очередную марганцевую ванну. А я 20 дней подряд бегал с ним по садовой к ветеринару. Уколы эти были ужасны, игла тупа. С трудом удерживал я милорда.
Ванны и уколы помогли. Лапы постепенно начинали двигаться. Вскоре милорд уже кое-как ковылял, потом скованно припрыгивал и, в конце концов, бегал нормально. Все вроде пошло по-старому. Изменилось одно. Он не лизал меня утром в пятку, перестал двигаться рядом с моим ботинком. Я превратился просто в хозяина собаки, в человека, у которого проживает гладкошерстный фокстерьер. Я переживал ужасно. Я понимал, что все пройдет, и когда-нибудь милорд позабудет ту чудовищную боль от ветеринарной иглы. А милорд боялся меня. Он думал, что я вдруг схвачу его и снова потащу на укол. Да, странная была тогда осень. Деревья в Москве облетели только в конце октября. Двор наш весь был засыпан листьями ясеня, тополя, американского клена. Дворничиха тетя Наташа сметала листья метлой в огромные кучи, и милорду нравилось залезать в эти кучи листьев. Ему казалось, что там кто-то шуршит. Он разгребал листья лапами, фыркал, рычал, кидался в охристую глубину. Но листья, конечно, шуршали от старости, никого в себе не тая. Я тоже делал вид, что там кто-то есть, и вместе с милордом накидывался на кучи листьев, разгребал их, разбрасывал в разные стороны. Иногда я нарочно запрятывал в листья кусок сахару или сухарик, и в полном восторге мы находили его. Не знаю уж, что помогло. Время или листья? Но, кажется, листья. Однажды я спустил с кровати на пол босые ноги и почувствовал, пятку мою лизнули. Я так радовался в этот день, что хотел даже прогулять институт, и надо было бы прогулять и уехать с милордом куда-нибудь за город, на Москву-реку, в уборы. Надо было перерыть там и перебрать все опавшие листья. Но я по глупости пошел в институт, а когда вернулся, милорд встретил меня во дворе. Вместе мы обшарили все кучи листьев, нашли куска два сахара, и я побежал наверх, на третий этаж, обедать. Милорда я спокойно оставил погулять во дворе. Ведь все знали его во дворе, и все любили. И на улицу милорд без меня никогда не выходил. Я обедал еще, когда услыхал, что со двора мелкая шпана громко называет по имени мое имя. Я выбежал во двор. «Мужик!» — кричала мелкая шпана. «Мужик в серых брюках пристегнул его на поводок, пристегнул и потащил». «Туда, туда, по Садовой!» От красных ворот, которые стояли над нашим домом, я бежал по Садовой черногрязкой к земляному валу. Передо мной и за мной вслед бежала мелкая дворовая шпана. «Вон он, вон он, вон он!» — кричали они. Я бежал и не видел нигде милорда и мужика в серых брюках. Меня обгоняли троллейбусы и машины. Движение огромного города обгоняло меня. Тысячи и сотни мужиков в серых брюках разлетались в стороны. Я понимал, что все кончено, и я больше никогда в жизни не увижу милорда, и все-таки бежал. А навстречу мне летела в глаза холодная серая пыль, и я не понимал, что это уже снег. Я бежал по Садовой к земляному валу от красных ворот. Слушай, дерево. Корней Иванович был в огромных валенках. Я таких никогда не видел. Валенки, наверное, валяли на заказ специально для него. У вас, Корней Иванович, валенки сотого размера, сказал я. Я таких никогда не видел. 84-го. Сказал Чуковский. Мне сейчас как раз 84 года, а я на валенки в год по размеру набавляю. Была зима 1966 года. Корней Иван шагал впереди меня по узкой тропинке, пробитой в глубоком снегу. Я семенил за ним. Вдвоем на тропинке уместиться мы никак не могли. «Прочитайте же свои стихи», — сказал Корней Иванович, не оборачиваясь. Положение для чтения стихов было не самым выгодным, даже незавидным. Но другого случая почитать Чуковскому свои стихи могло и не представиться. И я начал. «Жили-были лилипуты, лилипуты-чудаки». «Что-что?» — обратился Чуковский. «Лилипуты». «Ага, лилипуты. Ну и что они делали?» «Жили». «Хорошо», — сказал Корней Иванович, шагая вперед. «Давайте дальше и погромче». «Ели, пили лилипуты, примеряли пиджаки», — продолжал я, стараясь угнаться за Чуковским. «Лили-лили, лилипуты, лили-лили, лимонад». «Лимонад? А вы знаете, какой хороший лимонад пил я в Тбилиси?» Чтение стихов несколько прервалось. Я слушал про тбилисский лимонад, по-прежнему семеня за Корнеем Ивановичем. Наконец он сказал: «Продолжайте. Может, начать сначала?» «Зачем же? Я все помню. Жили лилипуты, пили лимонад». «Все-таки начну сначала, чтобы ритм не прервался». «Ну, пожалуйста», — сказал Чуковский. По узкой снежной тропинке Корней Иванович уходил от меня. Я, догоняя, кричал ему в спину: «Жили-были лилипуты». Почему-то меня это смешило, что я читаю в спину огромному Чуковскому. И я орал весело. Но дальше лимонады все-таки не двинулся. Чуковский вдруг остановился. Перед нами стоял на тропе человек. Это был изумительный писатель Борис Владимирович Захадер. Он поклонился Чуковскому. Корней Иванович поклонился в ответ. Они разговорились. Я стоял за спиной Чуковского, не зная, что делать с лилипутами. «А вот смотрите-ка», — сказал Корней Иванович, оборачиваясь ко мне. «Вот юный поэт. Он про лилипутов написал». «Знаю, знаю», — сказал Борис Владимирович. «Добрый день. Читал, читал». К чести Бориса Владимировича надо сказать, что в те времена он не читал ни одной моей строчки. Не печатали. Прогулка обрастала людьми. Вышли из тропы на широкую, расчищенную дорогу. Здесь оказалось несколько бородатых литераторов с палками в руках. Среди них самым бородатым и, так сказать, самым полкастым был Лев Зинович Копелев. Копелев приветственно замахал палкой, Корней Иванович махнул своей палкой в ответ. Скоро уже небольшая толпа ходила вокруг Корнея Ивановича, а сам Корней Иванович двигался то к своему дому, то к дому творчества писателей. Я шел чуть сбоку, чуть сзади. Лилипуты откипели во мне.